Но вот и ночь. Программа «Братья». В эфире доктор теологии Леонид Мацих и ведущая Наргиз Асадова. «Братья, братья».
00:11 минут в Москве. Это действительно передача «Братья». У микрофона Наргиз Асадова. И, как всегда, наш экскурсовод в мир масонов Леонид Мацих.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, заявленная тема нашей передачи сегодня – грибоедов и масоны. Почему вы вообще решили говорить сегодня о грибоедове?
Ну, видели, мы в развитии нашей темы, истории российского масонства, дошли до некоторого исторического рубежа. Конец Александровской эпохи и начало Николаевской, которую замечательно охарактеризовал Некрасов великолепными словами: «Бывали хуже времена, но не было подлей».
Здесь просто нужно уточнить, что наши герои, они жили, понятное дело, не в рамках, когда правил царь, а, в общем, столько, сколько было отпущено.
Сколько было отпущено,
совершенно. Да, поэтому тот факт, что у нас наши герои, они застали и Александра, и Николая, вас не должен привести тут в сомнение, мы действительно идем по хронологии.
Это именно так, вы правильно это отметили, но и Спиранский, и Голицын, и многие иные персонажи нашего рассказа,
Пушкин,
скажем, тоже Александр Сергеевич Пушкин, да, они, разумеется, застали Николаевское царствование, но расцвет их творчества, Спиранского и Голицына, и иных людей, он все-таки принадлежит к Николаевской эпохе, может быть, к Александровской эпохе. С Пушкиным это не совсем так, но и на него как бы железный сапог Николаевского времени наступил вполне. А Грибоедов интересен тем, что его жизнь, оборвавшаяся в 829 году, она как бы подводит некоторый такой символический итог одной эпохи, и тут как бы водораздел между двумя историческими эрами. И жизнь Грибоедова, его творчество, его иллюзии, его надежды, его попытки нечто изменить и осознание тщетности этих попыток, это очень характерно для эпохи Александра. То есть его смерть явилась вот таким как бы неким рубежом. И вот он в этом смысле фигура очень знаковая.
Я напомню, телефон для СМС +7 985 970 45 45. Вы можете прислать свои вопросы Леониду Мацеху в прямой эфир. Мы обязательно их зачитаем. Только обязательно подписывайтесь. И сейчас я предлагаю нам послушать портрет, написанный Алексеем Дурново, про Грибоедова. Вот Лёша, как всегда, написал то, что мы о нем знаем, то, что знает молва об этом человеке.
Послушаем.
«Братья». Один из них, из братьев.
Талант Грибоедова был многогранен. Композитор, поэт, драматург, плюс к этому государственный чиновник, дослужившийся до чина статского советника, и дипломат. Однако в нашей истории он запомнился одним единственным произведением, правда таким, что лучше, кажется, и быть не может. «Горе от ума» до сих пор одна из самых востребованных пьес в российских, а порой и в зарубежных театрах. Персонажи и конфликты не устарели, а многие фразы стали крылатыми. Но не будем вдаваться в литературный анализ «Горя от ума». Поговорим лучше об авторе. Это был человек, во-первых, одаренный, во-вторых, трудолюбивый. А ведь это сочетание встречается не так часто. Учился прилежно, в 812-м, в трудную для страны минуту, добровольно вступил в ряды армии. Служил корнетом. Военная карьера не задалась, возможно, потому что Грибоедов за время службы несколько раз очень тяжело болел. Тогда же начал писать. В общем, этот человек никогда не сидел без дела. Работал как сумасшедший, но не забывал и о светской жизни. Много шума наделала знаменитая четверная дуэль из-за балерины Истоминой. Грибоедов, Заводовский, Шереметьев, Якубович. Один из дуэлянтов, Шереметьев, был убит. Грибоедов и Якубович стрелялись много позже. Тогда писатель был ранен в ладонь возле мизинца, что надолго лишило его возможности играть на пианино. К моменту этого зверского выстрела Якубовича Грибоедов уже был высокопоставленным дипломатом. Работал и в Тифлисе у Ермолова и в российской миссии в Персии. Там он и погиб, когда толпа религиозных фанатиков ворвалась в резиденцию и устроила погром. Рассказывают, что Грибоедов защищался и даже выбежал навстречу врагам с саблей, но получил удар по голове камнем, а затем был изрублен на куски. Персидский шах, улаживая скандал, подарил Николаю Первому роскошный алмаз, один из тех, что некогда украшал трон самого Бабура. Теперь этот камень необыкновенной красоты находится в России. Но может ли алмаз, даже самый удивительный и яркий, заменить автора «Горя от ума»?
Ну что, вот такой вот портрет написал Алексей Дурново.
Ну, не дурно. Единственное, что, может быть, так как-то по главным вехам прошелся Алексей в своем портрете, и некоторые, как мне кажется, очень важные моменты в жизни Александра Сергеевича и очень важные черты его характера, он как-то так немножко в проброс упомянул. Это хорошо, что у меня есть я. Тут какая штука? Александр Сергеевич действительно был человеком необыкновенных дарований. Он закончил полностью два курса университета, тогда эта вещь беспримерная, и слушал лекции на третьем. Был великолепный музыкант, и композитор, и пианист, превосходный. Был необыкновенно одарен филологически. Знал все европейские языки, главное, хорошо знал латынь, греческий, неплохо знал библейский иврит, знал арабский, и современный ему, и коранический, знал турецкий и персидский языки. Ну, не будет преувеличением сказать, что он был в этом смысле самым образованным человеком тогдашней России. Очень был за все это ценим. Кроме того, он был дипломат не только по профессии, но и по складу характера. Он был человек неконфликтный. Несмотря на свою желчность и некоторую мизантропию, кстати, любимое его произведением драматургическим была как раз комедия Мольера «Мизантроп». Да, а он, у него были такие качества, он не очень любил людей. Тем не менее, он прекрасно их знал и умел всегда нащупать нужную струнку в собеседнике, всегда умел выйти из конфликта победителем, и, как сейчас бы сказали, он был великолепным жестким переговорщиком и очень неплохим рекламщиком. Качества для дипломата абсолютно незаменимые. Ну, а самое главное его дарование, благодаря которому он остался в веках, это, конечно, мастерство драматурга и поэта, хотя тогда никто его таким уж великим поэтом не считал. Но все время расставляет на свои места. Вот мне бы хотелось, чтобы личность Грибоедова предстала как бы вот во всей своей красе. Он был действительно редкостно одаренный человек. Он это прекрасно осознавал и относился с некоторым таким высокомерием интеллектуальным к своим друзьям и к своему ближнему кругу. Он был нелегкий друг, как писал о нем Чаадаев. С ним нелегко было сойтись. Он очень держал дистанцию. То есть он как бы все время был как бы на дипломатической службе. Удивительно, что его другом, довольно близким, был Фадей Булгарин. А его как раз Булгарин, он вполне обладал ключиком к непростому характеру Грибоедова. Кроме того, у Грибоедова были очень большие амбиции. Он многого достиг в своей короткой жизни, но амбиции были еще большие. Одна из этих амбиций была связана непосредственно с деятельностью масонских лож. Он состоял, как многие в его время аристократы, в ложе «Соединенных друзей», в самой, пожалуй, большой численной ложе Петербурга, но он хотел ее усовершенствовать. И вот в этом смысле интересны его заметки, письма. Он хотел, как он говорил, реконституировать эти ложи.
А что ему так не нравилось в этих ложах?
Ну, нельзя сказать, не нравилось. Он хотел
улучшить. Нет, если
улучшить.
Человек хотел что-то переделать, значит, он хотел его улучшить. Что-то не устраивало.
Да, не устраивало, это более точно. Во-первых, его не устраивало, как ему казалось, чрезмерно пышная обрядность и увлечение обрядностью и внешними ритуальными вещами как таковыми.
А какие конкретно были ритуальные, например, вещи, которые его раздражали, в которых он не видел смысла?
Пышный прием рассаживания братьев по стульям, по седалищам, как они говорили. Занимавший много времени ритуал, когда церемониймейстер подходит каждому брату, задает ему определенные вопросы, этот ритуально отвечает. То есть это было
сколько времени, интересно, это уходило?
До 1,5-2 часов. То есть это вот все надо было, как сказать, выдержать. В этом была некая такая торжественность, иногда мрачноватая, иногда величественная, но ему казалось, что это время можно употребить с большей пользой. И он ложу, которую он вот реконституировал, он ее очень характерно для своих амбиций назвал «благо». «Благо».
Она ориентировалась на какую из лож в Европе?
Ближе всего, судя по уставу, который остался от этой ложи, они ближе всего примыкали как раз к ложам французским. Хотя интересно, что они обратились за легитимацией в шотландские ложи, которые были в России, а потом в великую провинциальную ложу России. Но получили отказ оба раза. Любопытно, что он хотел, чтобы эта ложа вела работы, то есть всю масонскую деятельность на русском языке, чтобы способствовало делу российского просвещения, а подавляющее большинство членов этой ложи, ну, кроме, может быть, Грибоедова, там, Бегинова, Телепнева, это были иностранцы. немец Ворцель, француз Мюссард, он должен был, кстати, быть председателем этой ложи, французские аристократы, братья Делинь. Вот это удивительно в нем сочеталось. Некоторый такой идеализм, очень несвойственный реалисту-дипломату. Он хотел дело просвещения России стронуть, как ему казалось, с мертвой точки с помощью ложи, где все должно было быть на французском языке, и самый устав на французском был написан. А тем не менее он требовал, чтобы члены ложи говорили между собой по-русски, и чтобы они видели в распространении русской грамоты главную свою задачу, так называемые ланкастерские системы обучения. Над этими смеются персонажи, говорят, ума, и от ланкратичных взаимных обучений нам там боль, досада и докука. А он был как раз большой сторонник этого дела. Он и Николай Иванович Греч, они много сделали для распространения этой системы взаимного обучения.
Например. Это было распространено в ложах, где они...
Это придумали английские масоны, английские братья, так же, как систему общинной организации. Впервые такая система возникла в местечке Рокдейл, это под Манчестером. А в Ланкастерском графстве возникла вот эта вот масонская система взаимного обучения людей. Она началась от крестьян, а потом распространилась на английскую армию, где унтер-офицеры, которые постарше и званием, и годами, и поопытнее, они обучают молодых. А выбившиеся в учебе ученики, они становятся как бы наставниками младших. Довольно эффективная, кстати, система для того времени. И она позволила, например, в английской армии добиться поголовной грамотности личного состава. Вот об этом же мечтали после войны, освободительной войны европейского похода и русские офицеры. Они это пытались внедрить.
А что мешало?
Косность мешала, во-первых, традиционная российская. Во-вторых, искреннее убеждение очень многих и воинских, и штатских начальников, что солдата грамоте учить только портить. Ну, так же, как и женщин, мы все эти предрассудки уже много раз с вами перечисляли. Дело в том, что сейчас это воспринимается как общее место, что все должны учиться грамоте. А тогда было отнюдь не так. И если бы не огромная работа масонов в том числе, то дело бы и не стронулось.
На практике вот, то есть вот люди приходят с некой идеей, да, каким образом, то есть кто им противодействовал? То есть там генерал, не знаю, руководство, офицеры армии не пускали их с этим?
Ну, вот ну там целая история была, например, с ланкастерскими этими школами, могу рассказать вкратце. Они были приняты, и, в общем-то, и в гвардии обучали там, значит, унтер-офицеры обучали солдат, и даже Александр I пришел на экзамен и остался очень доволен. Но был там пустяшный эпизод, как бы, растрогавшись и переволновавшись от присутствия императора, один гвардейский унтер-офицер перепутал команду. Ну, бывает, и на старуху проруха, хотя он давно служил, и вынужден был ее два раза повторить. Это считалось сбоем, в общем, недопустимым, и он подлежал наказанию, но поскольку это экзамен, торжественный случай, ему это простили, и сам Александр милостиво улыбнулся, он был в хорошем настроении. Но поразительно, что этот случай потом вспоминался как пример такого вопиющего неповиновения. Шутка ли при государе? Они бунтуют. Это вольнолюбивые идеи. Откуда они таких набрались? Да из масонских книг. И ненавистники масонов, люди, как сказать, от природы, наделенные умственными ресурсами, очень экономно, как писал Евгений Терле, не блещущие большими фантазиями, они писали, как и сейчас пишут, о мировой закулисье, о центре мирового заговора по потрясению основ, но сейчас это относят в Америку, а тогда он считался этот заговор мифический, имеет свой центр в Швейцарии. И поскольку Николай Иванович Греч посещал Швейцарию, к своему несчастью, то значит, дело считалось ясным, понятно, он принимает участие в этих всех вещах, а школы эти и обучение солдат грамоте, как писали в доносах, ничему иному не служит, как исключительно делу распространения вольнолюбивых, либеральных и потрясательных идей, и под видом грамоты читают злобные, безбожные, всякие книги, хотя читали буквари, которые Греч же и составил, и читали такие книжки, ну, на уровне Филипка, который потом, спустя много лет, составил Лев Николаевич Толстой для тех же целей. То есть, возможно, если бы этот проект состоялся, дело обучение русского народа грамоте, массового обучения, оно бы сдвинулось гораздо быстрее. Для масонов это была подлинная идея-маяк. Она все время их вдохновляла. И Грибоедов очень много в это дело вкладывал жара души.
Ну, вот вы сейчас сказали про то, что Грибоедов хотел изменить как бы на внешнюю деятельность масонов. А вот внутри ложь, вот устройство, он хотел поменять?
Ну, я не знаю, как бы выглядело ложебратство, если бы он сумел ее реконституировать, говоря его словами, как он этого желал. Возможно, там обрядности было бы уделено меньше места. С другой стороны, масонство без обрядности, это как бы оно не очень-то и смотрелось бы. Все-таки для братьев-масонов ритуальная, обрядовая сторона исключительно важна. Поэтому, может быть, он замахивался чересчур и брал не по чину. Кроме того...
Кстати, до какого градуса он дошел сам?
Он далеко не пошел в масонство. Далеко не пошел. Именно из-за своих вот этих вот реформаторских идей. Он два раза пытался отпочковаться, как бы, да, создать аффилиированную ложу. Ложь аффилие, как тогда говорили по-французски. А это наводило, так сказать, руководителей масонства на мысли о некотором сепаратизме, о чрезмерных амбициях. Он же был еще тогда довольно молод. Насчет амбиций они не так уже ошибались. Амбиции были ему свойственны. Он, вероятно, видел себя реформатором масонского дела и видел в масонстве не столько, скажем, орудие внутреннего самосовершенствования человека, сколько орудие для благотворительных целей, среди которых грамотность он считал наипервейшим долгом.
Я хочу повторить телефон для СМС +7 985 970 45 45. Присылайте свои вопросы, соображения какие-то нам в прямой эфир. И убедительная просьба всех, подписывайтесь. Вот мне пришло несколько сообщений, которые я бы с удовольствием прочитала, но не буду, потому что непонятно от кого. От анонимов не читаю.
Как это печально. Подписывайтесь, друзья мои.
Да, поэтому задам вопрос, который нам на сайт пришел. На самом деле, такого рода вопросы звучат, наверное, приходят нам на СМС довольно часто, почти в каждую передачу. Почему вот такое количество масонов было в этот период времени среди знати? И если вас послушать, то получается, что не великий человек, то масон.
Ну, как вам сказать, начнем со второй части вопроса. Это не так. Насчет каждый великий человек масон, безусловно, нет. Были люди выдающиеся, которые к масонам не принадлежали. Ну, скажем, Аракчеев, по-своему, человек, безусловно, выдающийся. Но тут штука в чем? Масонство тогда воплощало в себе все лучшее, что было в интеллектуальной элите российского общества. И в каком-то смысле они были дрожжами, они были закваской. Они были теми дрожжами, благодаря которым вот как бы огромная квашня российского общества, она как бы восходила, да? Или, если угодно, винными дрожжами, благодаря которым вот созревает вино из этого сусла. И они видели себя такими. Они сами о себе говорили, что они соль земли, приводя евангельскую цитату из Иисуса. Они видели себя солью земли, и лучшие из них, а мы говорим именно о лучших, мы говорим об элите из элит, лучшие являлись таковыми. Поэтому это не должно совершенно вас удивлять. Эти люди, они пришли с желанием нечто сделать. Подавляющее большинство людей не хочет делать ничего, что выходит за рамки их жизни. А вот они-то как раз, они смотрели дальше своего корыта, своей семьи, своего двора и своего имения. Это уже колоссальным образом их отличало от других людей. Ну, скажем, Грибоедов, что ему было не служить просто? Но он же упорно, вот что называется, так сказать, нарывался, да, в том числе и в масонском своем служении. Вот он в этом плане очень характерный человек. Это были люди неуспокоенные. Эти люди, которым было дело, они были неравнодушны. А такие люди всегда составляют золотой запас любой нации. Поэтому что же вас это удивляет?
А что заставляло людей, какие причины вступать в масонство?
Я думаю, ну, четыре было в основном причины. Это, конечно, я условно делю, наверное, причин больше, но я бы для себя, да, выделил бы четыре основных. В социальном плане они хотели быть, как сейчас сказали бы, в тусовке. Они хотели быть среди модных людей, среди тех, на кого распространяется, так сказать, свет салонной моды, ибо кто же нынче не масон, говорил Карамзин, они не хотели прослыть ретроградами и людьми отставшими. Кроме того, был момент суетности, познакомиться с вельможей, сказать ему «ты» за братским столом, может быть, жениться
найти
на чьей-то дочке, найти покровителя, да, разумеется, устроиться там, пристроиться к крестишку, к местечку и жениться выгодно. Все эти соображения, безусловно, были. То есть социальный момент был, это первое. Второй был момент психологический. Они хотели, как все люди, принадлежать к некоему кругу избранных. Все люди очень любят, когда они принадлежат к некоторой элите, к эксклюзивному, выбранному, элитарному кругу. Это всех поднимает в собственных глазах. И тогдашние юноши были таковы. Поэтому здесь тоже вас не должно ничего удивлять. Самые лучшие из вот этих людей действительно хотели не на словах, а на деле быть солью земли, о чем я вот чуть раньше сказал. Третья причина, которая их побуждала, интеллектуальная, они хотели узнать, как устроен мир. Их не устраивали вот эти вот прописи, буквари, учебники для 4 класса церковно-приходской школы, которые объясняют мир на пальцах. Они хотели узнать, как устроен мир на самом деле. И в смысле социальной организации, и в смысле религиозной картины, и в смысле всего творения, да, замысла Господня, мироздания. Они задавали вопросы миру. И масонство на эти вопросы очень серьезно, без профанации и вульгарного упрощенчества, на эти вопросы искало ответ. И, наконец, может быть, самая высокая причина, духовная, эти люди хотели найти свое место в жизни не в смысле ниши, денег и устройства, а они хотели выяснить, в чем мое предназначение. Каждый задавался такой вопрос. Кто мы, откуда, куда мы идем? Зачем весь род людской живет на свете? В чем замысел Господень? Как я могу содействовать воплощению Господнего замысла? В чем мое предназначение состоит? Как наилучшим образом служить и Отечеству, и религии, и всему земному шару, всему человечеству? Вот лучшие, лучшие из масонов. Они задавали именно такие вопросы. Вот,
но мне кажется, были вообще всякие.
Четыре таких.
Просто я хочу подчеркнуть, у нас
причины. Ну, конечно,
мы-то рассказываем
всякие
про лучших, безусловно.
Разумеется.
Потому что зачем же мы будем вам рассказывать про худших?
Во-первых, я уже неоднократно говорил вам цитату из одного греческого поэта великого: «Худших везде большинство», кроме аудитории «Эхо Москвы», конечно. Поэтому, да, разумеется, суетные мотивы были, может быть, главными. Но мы говорим о самых-самых лучших, а им были свойственны, помимо мотива вот этого психологического, выделиться из массы, еще и мотивы интеллектуальные, которые для большинства людей, мне кажется, чужды, и мотивы духовные, которые вообще крайняя редкость.
Паша Гуляев спрашивает из Ярославля, где Грибоедов и другие его просвещенные современники брали столько времени, чтобы овладеть 10 и более языками?
Ну, насчет просвещенных современников, Паша, вы сильно-то не обманываетесь. Он и в коллегии, как он писал, иностранных и престранных, то есть очень странных дел, он был такой один. В основном там люди знали по одному, по два языка. А он был уникум. Ну, недаром же он гений, остался в веках. Время он брал там же, так сказать. Он не смотрел футбол. И там, где другому требовались годы, ему требовался месяц на овладение, скажем, сложной грамматикой, абсолютно не похожего на русский, персидского или арабского языка. Он был уником и обладал способностями громадными. Кроме того, у него были хорошие учебники, французский, немецкий. Этими языками он владел в совершенстве с гимназических времен.
Дима задает вопрос следующий. Так в чем смысл горя от ума? Так сказать, в чем цимис? Еще тут приходил вопрос, был ли Чацкий масоном. Ну, на этот, на последний вопрос даже я могу ответить, потому что поскольку прототипом Чацкого был Чаадаев, а Чаадаев был масоном, значит, видимо, и Чацкий тоже был масоном.
Вы смелое допущение, она делает вам честь. Я под этим не рисковал бы подписаться, но вы знаете, то, что позволено красавице, то не позволено разным парнокопытным. Чацкий – литературный персонаж. Трудно сказать, был ли он масоном. Скорее, нет. Помните, там Чацкий говорит с Репетиловым уже в конце пьесы, и Репетилов говорит про секретнейший союз, который в английском клубе, и очень так карикатурно, гротескно его описывает, не замечая даже этой гротескности. Грибоедов довольно скептически относился к разного рода, так сказать, тайным обществам.
А ну, так сам в нем состоял.
Да, но к масонству, всерьез. Но как он относится к Чацкому, это тоже большой вопрос. У него ведь Чацкий изображен тоже мечтателем довольно пустым, человек, который говорит в пустоту. Все уже давно танцуют, а он вещает. Он даже не видит аудитории, к которой он обращается. Он не может разглядеть Софью. Глупец, я в ком искал награду всех трудов. А что ты раньше-то не видал?
А сам Грибоедов не был таким?
Нет. Грибоедов как раз к людям относился, может быть, с такой некоторой холодной недоверчивостью, но уже, во всяком случае, прекраснодушием и иллюзиями Чацкого он не обладал. Его иллюзии были в другом. Он полагал, что государственная машина, она поддается, так сказать, оптимизации. Но столкнувшись с ней, с ее холодными мелющими жерновами. И на военной, и на штатской службе. Он понял, что это невозможно.
Ну так безумство храбрых поем и песни.
Нет, он в этом смысле не безумство храбрых. Он искренне хотел изменить систему изнутри. Он пошел служить и достиг больших чинов. Да вот это как раз то, в чем всегда упрекают русскую интеллигенцию. Вы ругаете власть, а во власть-то сами не идете. А что же вы ее не облагораживаете? Вот он пошел в службу и искренне пытался служить, не прислуживаясь. Потому что прислуживаться тошно было. Служить по-настоящему, по-честному, как долг велит. Ну, и преуспел. Но он понял, что система, она переламывает человека. Она его не только перемалывает, она его переламывает. И ты либо принимаешь правила игры, тогда остаешься, делаешь карьеру, либо система тебя выплевывает. Он выбрал первый вариант, он принял правила игры, сделал карьеру, но внутренне это абсолютно надломило. Он утратил творческие потенции, о чем безумно жалел. И, может быть, поэтому, по предположению некоторых исследователей его жизни, может быть, поэтому он искал смерти.
Он точно так же, как и Пушкин, искал смерти, как Лермонтов. Кстати, Лермонтов был масоном, нас тоже спрашивали.
Нет, Лермонтов масоном не был, а про Пушкина мы все говорили. Я думаю, да, это, кстати говоря, это ваше, вот это ваше предположение, оно совершенно замечательное. И здесь вы очень хорошей компании. Юрий Николаевич Тинянов также рассуждал. Он говорил о том, что люди подобного склада, мы можем так сказать и о масонах в целом, они были как бы вот дрожжами, и которые заквашивали это самое сусло винное. И Пушкин – это винное брожение. Пушкин – это вино российской словесности. Грибоедов – это уксусное брожение, едкое, разъедающее. А Лермонтов – это гнилостное брожение. Очень жесткая фраза, очень жесткая. Но если вдуматься, в ней очень много правды. И, разумеется, и Пушкин, и Грибоедов, и Лермонтов, разумеется, искали смерти. Может быть, отчасти это было связано с ощущением того, что они не могут сделать все.
Могут реализоваться?
Да, на что они, так сказать, замахивались и претендовали. И здесь дело даже не в социальных условиях, это проще всего сказать. А дело в том, что такого рода люди не очень-то вообще в социум вписываются. Грибоедов, безусловно, был самый социально адаптированный. Безусловно. Но даже он понял очень многие иллюзии своей юности. Он не любил Запад. На Запад рвался, а его не послали. Он идеализировал Восток. Считал, что Восток...
И вот, его послали.
Его послали, и там он, увы, многое про Восток понял. Во-первых, он понял, что Восток – это дикость, это азиатчина, это Средневековье, самое затхлое. И Восток он идеализировать перестал. Кроме того... Сам он был человеком западным насквозь, а отстаивал русскую речь, отстаивал русскую самобытность, чтобы, как говорит Чацкий, бодрый, смелый наш народ, хотя бы по языку нас не считал за немцев. Его спрашивали: Александр Сергеевич, сегодня такой патриот, а чё же вы в армячке не ходите, а все фраки новейшего покроя, чё Комаринского не играете на фортепианах, а все Гайдна да Моцарта, да. И тут ему нечем было крыть. И сам он по-французски изъяснялся гораздо охотнее, чем по-русски. Хотя по-русски, как мы знаем, говорил тоже великолепно. Но с женой своей, с Ниной Чевцовадзе, естественно, они говорили, разумеется, по-французски. Так что вот он был весь из таких противоречий соткан. Такого рода противоречия, мне кажется, чувствительную душу, а у гения не может не быть чувствительной души, они ее раздирают. И человеку становится не для чего жить.
Надежда вас спрашивает. Давно вас слушаю, складывается впечатление, что масоны вполне обыкновенное собрание интеллектуалов. Или, как вот вы сейчас говорили про причины вступления, откуда тогда возникло такое отношение к масонам в настоящее время?
Это Нина нас спрашивает?
Да, Надежда,
Надежда. А, Надежда. Надежда. Мало ли что возникла, дорогая моя Надежда, в настоящее время. В настоящее время полно выдумок, бреда и брехни. В этом смысле наше настоящее время мало чем отличается от всех иных времен. Надо отличать, как учит Евангелие, зерна от плевел. И когда плевел слишком много, их нужно просто сдуть. Одна из задач, культуртрегерских задач, просветительских людей, которых вы относите к интеллектуалам, как раз сдувать эти плевелы, чтобы оставались зерна правды, здравого смысла и исторической истины. Вот это мы пытаемся по мере сил делать. А то, что люди говорят вздор, так а когда же они вздора не говорили?
Да, ну, мне тоже сложилось впечатление, что масон того времени это был такой интеллектуальный клуб.
Всегда так. У вас верное сложилось впечатление. Просто тогда там были более сильные элементы аристократизма. Все-таки это было в основном дворянское движение. В основном дворянское. Но вообще масоны всегда объединяли лучших сынов той страны, где масонство развивалось. И эта лучшесть, так сказать, если так позволено выразиться, она была в том числе и в высоком интеллектуальном уровне. То есть это было собрание, я бы так сказал, интеллектуалов с пылающим сердцем, которым интеллект не диктовал циничные выводы, что все равно моя хата с краю, надо использовать глупость окружающих, а интеллект в соединении с сердцем указывал путь служения. Служение Отечеству, служение ближнему, служение Богу.
Угу. Еще вопрос. А где они собирались? А кто помещение предоставлял? Ведь это подозрительно, когда столько экипажей съезжается к одному дому. Значит, о тайности не может быть и речи.
В этом вторая часть этого тезиса абсолютно верна. Никто, собственно, и не прятался.
Ну, собственно, Грибоедов же устами Чацкого и высмеивал
тайность. Секретнейший союз, который знает Любрепетилов, этот болтун и сплетник, и который знает каждая старуха в Москве, никто не прятался. Люди собирались тогда вполне открыто. Кто снимал помещение, они сами и снимали, они ведь были люди очень состоятельные. Во-первых, в масонах состояли вельможи, для которых не то, что снять помещение, а и дворец купить было вполне по силам. Ну, а такой человек, как Грибоедов, он никогда не был бедным. В этом плане у них не было никакого недостатка в помещениях. Кстати, Федор Петрович Толстой был такой видный масон, он был график и художник, и скульптор, и архитектор. Он оставил любопытные воспоминания на этот счет, как он декорировал нанятое масонами помещение, на год ложа сняла помещение в центре Питера, и потом надо было вернуть. И он, значит, специальную сделал такую конструкцию съемную с помощью театральных машинистов, потом они договор выполнили, и помещение опять стало обычным магазином.
А как это выглядит?
Как выглядит что?
Как выглядело помещение, которое он делал для масонов?
Он поставил там специальный такой съемный задник, который изображал восход солнца на фоне голубого неба. Потом он там опускалась такая штука, как я представляю себя с его слов, вроде кулисы. И на ней было изображено ночное небо. Там подымались сами собой с помощью театральной машинерии снизу. Подымались сиденья, которые были расшиты масонскими изречениями, и на самой подушке, на которой усаживались братья, был вышит череп с костями. Многих это пугало поначалу. Но
расскажите, кстати, про этот символ. Про
череп с костями?
Да.
Ну, это же церковный символ. Это, так сказать, ветхий Адам, который уступает место человеку новому. Да? Пушкин писал Дельвигу, сокрушив себе ветхого человека. Это однозначно масонский текст. В этом смысле масоны шли как раз вполне по евангельской традиции. Умертви в себе человека ветхого, а воскреси в себе или зароди в себе человека нового. В этом плане церковная символика это вполне. И череп и кость, она никого не должна, кто хоть раз был в церкви, даже из любопытства, никого не должна пугать. Пугает она только журналистов Первого канала, которые, видимо, не только в церкви, но и в школе никогда не были. В любой церкви можете увидеть под распятием череп и кости. Это старая-старая символика еще с первых веков нашей эры. О том, что Христос смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. То есть смертью побеждается смерть как тление, и рождается жизнь новая, и новая жизнь в духе. Для масонов вещь исключительно важна, они на этом тезисе очень настаивали. У них и скелеты были, иной раз вышитые, а иной раз и натуральные. Да, скелеты, черепа. Это было для показания важности того, что ты должен проститься с жизнью прежней и воскресить себя для жизни новой.
А в помещениях масонских еще очень интересный паркет, насколько я знаю, пол.
Ну, паркет мне не сказал бы, плитка, скорее это была плитка, но бывали, наверное, и наборные паркеты, кто мог себе позволить, черно-белое все в таком шахматном, шахматном орнаменте.
Так?
А от того, что жизнь наша, как известно, состоит из черного и белого, не нужно отчаиваться, когда ты идешь по черному, и не нужно слишком радоваться, когда идешь по белому. У Пушкина, кстати, была поговорочка, которую он все любил повторять друзьям своим: «Не радуйся нашед, не грусти потеряв». Вот это как раз черно-белая штука, черно-белая выкладка пола. Здесь, с одной стороны, И закон диалектики, единство и борьба противоположности, черное, белое, свет, тьма, здесь все понятно. А с другой стороны, это наша жизнь. Вот ты когда по ней идешь, то не будь слишком чонлив, когда везет, и не падай духом, когда не везет.
Мария из Санкт-Петербурга нас спрашивает, а что масонство дало Грибоедову? То есть, что он хотел дать масонству, мы уже сказали, а что вот масонство ему дало?
Оно дало ему дополнение к его без того блестящей образованности, оно дало ему знакомство с людьми, очень высокопоставленными, которые сделали ему протекцию. Для дипломата, я думаю, без протекции никакая карьера невозможна. Скажем, кстати, братья Делинь, они очень ему помогли, он писал об этом.
Надо еще сказать, что Грибоедов не единственный был дипломат-масон.
Нет, разумеется, нет, и Горчаков, и прочее. Это только мы говорим о выдающихся.
Да, выдающихся.
А сколько было, так сказать, рядовых сотрудников? Конечно. Масоны дали ему возможность расширения своего интеллектуального кругозора и возможность ответить на мучившие его вопросы. Но если вы ищете, скажем, ответа такого рода, что они помогли ему установить мир в душе, нет. Ни ему, ни Пушкину, масонство мира в душе не установило. Было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Угу. А вот еще такую легенду вас просят развеять или подтвердить. А перстень с изумрудом Грибоедова, доставшийся Пушкину, а затем Лермонтову, к масонству имеет отношение или нет?
Я думаю, это легенда абсолютно такая апокрифическая. Как множество такого рода легенд складывается, никакого подтверждения нет.
Да, значит, плюс 7-985-970-45-45, это телефон для СМС, вы можете присылать свои вопросы Леониду Мацуху в прямой эфир. В Москве, насколько я знаю, сохранилось несколько зданий, связанных с памятью Грибоедова.
Да, как ни странно, они сохранились, Бог их сохранил. Есть здание на Новинском бульваре, есть здание на Мясницкой, где он жил у Бегичевых, своих друзей. Это был его последний визит в Москву. Он и не думал, что он окажется последним. Оттуда он уехал в Тифлис, а потом в Тавриз и в Тегеран. И там уже и скончался, был растерзан мусульманами. Ну вот да, он жил там в 826 году, и дом этот есть, это Мясницкая, 42.
Вот поэтому мы отправили нашего корреспондента Алексея Дурново к этому дому на Мясницкой, и чтобы он поспрашивал, знают ли они, с чьим именем связано это здание. И вот что у нас получилось.
В доме Бягичева на Мясницкой Грибоедов жил недолго, да и вообще, строго говоря, даже не жил, а гостил, потому что само здание лично Грибоедову никогда не принадлежало. Видимо, поэтому о доме номер 42 люди ничего почти не знают. И этому не стоит удивляться, как справедливо заметил один из моих собеседников, Михаил, на Мясницкой каждый дом чем-нибудь дознаменит.
Я вырос на этой улице, каждый дом имеет свою историю, потому что если мы возьмем любой дом здесь, реальные доски.
В результате пришлось говорить с людьми не сколько о здании, сколько о человеке, который нашел тут временный приют, об Александре Сергеевиче Грибоедове. О нем люди говорили с большей охотой. Во всяком случае, не нашлось никого, кто не знал бы, что он был писателем. Владимир, который больше ничего о Грибоедове не припомнил, оказался в меньшинстве.
Писатель.
А что написал, знаете?
Я уже, в принципе, забыл просто. Знал.
К сожалению, горем от ума представления людей о Грибоедове ограничиваются. Лишь Анатолий вспомнил, как и где погиб писатель и дипломат.
Александр Грибоедов, по-моему, он написал «Горе от ума», да? «Горе от ума», но там был Чацкий, по-моему, да? Такой скалозуб, ну и прочие там нехорошие персонажи.
А что-нибудь еще знаете о нем?
Знаю, да. Трагически погиб в Иране.
Тамара призналась, что «Горе от ума» ей очень нравится, и что она часто эту книгу перечитывает. Говорит, что всякий раз находит в ней много нового.
Ну, вообще, сама идея, с возрастом перечитываешь это произведение, сейчас вот совершенно по-другому воспринимаешь. Во всяком случае, очень близко к нашему времени современному. Есть над чем подумать.
Обрадовался, услышав имя Грибоедова и Радислав. Он не только поговорил со мной о литературном наследии писателя, но даже и процитировал его.
Написал «Горе от ума», одно из самых великих литературных произведений, которое я изучаю в школе и которое должен знать каждый, как мне кажется. Петруха, вечно ты с обновкой, с ободранным локтем. Достань-ка календарь, что не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой.
Вот так вот получается, с домом Бягичева ходят люди мимо, ходят и даже не знают, что когда-то точно так же тут прогуливался Грибоедов. Тот самый, который написал «Горе от ума». Тот самый, который теперь стоит недалеко, на бульваре, и оттуда уже никуда не денется.
вот такая вот улица у нас.
Ну, что, очень хорошо, сегодня. Да, вполне. И даже цитата такая, причем довольно редкая, да, про Петруху с разорванным локтем. Кстати, огромное количество фраз из «Горя от ума» разошлось на пословице, и «Счастливые часов не наблюдают», и «Вон из Москвы», и «Что будет говорить княгиня Марья Алексеевна», и «Шумим, братцы, шумим», да, Господи, на любой случай в этой великой комедии действительно можно разыскать цитату. Москва Грибоедова, как таковая, которую он описывал, с натуры, она стала анахронизмом лет через 20 после его смерти, но сами характеры, типажи, никогда не устареют. Никогда. Это одно из тех произведений, которые наряду с его любимым Мольером, с Шекспиром, Пушкиным, они, безусловно, переживут века.
Нас спрашивают, существовали ли какие-нибудь ограничения социального характера у масонов? Мог ли стать членом ложи человек, не принадлежавший к аристократическим слоям общества?
Теоретически да, но реально это в основном было все-таки в Европе и прежде всего в Англии, стране самой свободной от сословных предрассудков, которая первая начала, так сказать, антисословную борьбу. В Германии, там, в Швеции это было более допустимо. В России при декларативном таком вроде бы приеме всех, конечно, подавляющее большинство составляли дворяне. Другой вопрос, там были и столбовые, из вельмож, из бывших бояр, а были совсем мелкопоместные, как Новиков и Гамалея. Но это же другой вопрос. Совсем не дворянину, да, скажем, купцу, можно было вступить в ложу. Но в описываемый нами период это было все-таки исключение. Это были в основном белые вороны. Но были и такие, были из выслужившихся солдат, были из мещан. Но, конечно, они, еще раз скажу, они были исключением. В конце 19 века их число неизмеримо возрастет.
А Павел из Москвы спрашивает, какие взносы платили масоны в ложу во времена Грибоедова? Платили ли они?
Платили, разумеется, да. Это же была самоокупаемая, самосодержащая себя организация. По-разному в каждой ложе. Иной раз устанавливался некий взнос. Иногда это была даже десятина. Иногда не было таких жестоких ограничений. То есть каждый платил, скажем, определенную сумму, да, сумма фиксирована, и каждый ее платил. Для кого-то это было совсем незначительно, часть его дохода, для кого-то, может быть, целая половина, но это не важно. Разумеется, собирались взносы, был специальный брат, который эти деньги собирал и взыскивал недоимки, и журил братьев, которые опаздывали с взносами, и на эти деньги-то, собственно, все и существовало, и помещения снимались, и художники нанимали, скажем, для декораций, как вот князь Толстой, граф Толстой, пардон, и еда, и напитки, все это закупалось за эти самые деньги. Либо бывали меценаты, по-современному спонсоры, это в том случае, когда очень богатый и влиятельный человек.
Ну, скорее всего, они тоже были членами ложи.
Да, но вот тогда в том случае он как бы без мелочной складчины сам, скажем, там предоставлял свой дворец, усадьбу, накрывал стол, и тогда, значит, братья от этих всех вещей были освобождены, описали ему хвалебные оды своему, так сказать, меценату. Такое тоже бывало. А размер суммы зависел в каждом случае от ложи, но это никогда не были копейки, это были существенные суммы. То есть бедный человек масоном быть не мог.
Ну, на самом деле, мог, были исключения, но это именно исключения.
Ну, разумеется, нет, были братья, которые были в крайней нужде, но они, это было как? Брат вступал, будучи еще человеком вполне зажиточным, но разорялся, например. Разорялся в силу каких-то превратностей судьбы. Кто-то по случаю, у кого-то пожар в имении, кто-то проигрывался в карты, кто-то неудачно как-то вступал там в биржевые спекуляции. И в этом случае братья ему помогали, и тогда взнос с него списывался. Но подавляющее большинство были людьми зажиточными, а меньшинство, верхушка, были людьми богатыми и очень богатыми.
Некоторые из наших героев выходили под конец жизни из лож. Произошло ли это с Грибоедовым?
Нет, этого не произошло. Он как бы, он же уехал из Питера, и, естественно, эта ложа братства, она как-то продолжала свое существование уже без него. Его ведь жизнь, как жизнь всякого дипломата, она была полна командировок. Он несколько раз совершал очень по тем временам трудные, такие сопряженные с опасностями вояжи на Кавказ и назад, но это была часть его службы. Он и в Персии бывал, что сказать, вообще считалось, как впасть льву. Поэтому регулярно он просто этого не мог физически себе позволить. Он не выходил никогда из масонства. Ну, как, например, Карамзин,
да.
Или как Чаадаев, там они с бумагами, с манифестом. Угу. Он нет. Просто он по факту, да, перестал посещать, и все. Другой вопрос. Может быть, если бы ложа братства стала такой, как он хотел ее видеть, он, возможно, бы попытался, может быть, в Тифлисе нечто подобное организовать в таком образованном аристократическом городе. Но таких попыток он не предпринимал, это мы точно знаем.
Светлана вас спрашивает, каковы были причины распуска лож?
Например, ложи вдруг выясняли, что большинство братьев ходит неисправно. И тогда они говорили «la guerre for les combattants». То есть война закончилась за отсутствием солдат. Такая была ритуальная фраза у них. И они самораспускались. Ну, например, братья женились, уезжали в поместье и переставали жить в крупных городах. Или поступали на службу, скажем, военную, которая была связана с отправками в дальние гарнизоны. Или просто теряли интерес. В этом случае ложа самораспускалась. Бывали случаи, когда ложе предписывали ее, как бы старшие сестры ложи, распуститься в случае очень явственных расхождений с, так сказать, линией главной ложи, которая ее учредила. То есть, как бы материнская ложа приказывала дочерней. Такое тоже бывало. И, наконец, бывали случаи, когда был донос. То есть стук процветал во все времена. И тогда приходили полицейские, а при Николае жандармы, и ложу просто закрывали по политическим причинам. Это до 822 года. В 822 году, как мы помним, последовал указ о запрете всех тайных обществ, и масоны, хотя были явными организациями, тоже под него попали. И с этого момента масоны могли уже собираться только на тайных основаниях. Они рисковали так делать еще 3 года Александрова царства, а при Николае уже никто не рисковал.
Дмитрий из Санкт-Петербурга задает вам вопрос. А мусульманин или иудей мог стать масоном? Мы, на самом деле, отвечали уже неоднократно на этот вопрос, но специально для вас, Дмитрий, еще раз повторим.
В те времена нет. В те времена нет. Я думаю, мусульмане понятия не имели о масонстве. В те времена, я думаю, что сейчас немногие из мусульман знают. А что касается иудеев, да, они знали, но для них, может быть, для желающих это было невозможно, поскольку масонство была такая декларативно-христианская организация, нужно было клясться на Евангелие, а для большинства иудеев того времени, при поголовной религиозности, это считалось бы отступничеством. То есть прием людей разных конфессий в масонство начался с упадком религиозности, а это уже конец 19-го, начало 20 веков. В тот период, о котором мы говорим, такого явления не было.
Шульц из Санкт-Петербурга задает вам сакраментальный вопрос. А за что убили Грибоедова?
Грибоедова убили мусульманские фанатики за то, что они видели в нем неверного. А мусульмане, как вы знаете, часто решают вопросы подобным образом. Наилучший способ решить спор с неверным – это убить его.
Это исламистов имеете в виду, потому что не стоит прям всех мусульман записывать в эту категорию.
Я тут
с вами поспорю.
Я даже не хочу эту тему продолжать. Дело в том, что в Иране, а он погиб именно в Тегеране, он далеко не первый был посол, который растерзала наускиваемая властями толпа. Наускиваемая после проповеди пятничных в мечетях толпа идет и все громит, а муллы и сеиды идут вперед, даже не оглядываясь, будучи уверены, что за ними прет с дикими воями толпа, ну, будем считать, людей, которая разорвет все живое, на что покажут эти главари. Вот так он и погиб. Другой вопрос. Ему, может быть, следовало вести себя поосторожнее, выказывать больше уважения к этикету, который был принят при шахском дворе. Он демонстративно этим пренебрегал, поскольку Россия победила в войне.
Чужой монастырь со своим уставом.
Что было, то было. Кроме того, он укрыл евнуха армянина, он укрыл 2 женщин, убежавших из гарема, что по тогдашним обычаям был такой некий казус белли. Но по-любому можно было уладить. Вероятно, он не ожидал, что на него науськают толпу, да, разумеется. И он не ожидал никак, что власть выступит в роли инициатора такого рода погрома.
Нас спрашивает Дмитрий из Уфы, оказывали ли масоны влияние на революцию 905-917 года. Да, оказывали, мы об этом обязательно поговорим. Вообще, уже большая часть нашего цикла про масонов подходит к концу, и я думаю, что у нас осталось буквально 9-10 передач до конца этого года. И мы, безусловно, дойдем, скажем, до времен Советского Союза. И в конце обещаем вам пригласить настоящего живого масона, который расскажет, как обстоят дела в сегодняшней братии. А сейчас мы прощаемся с вами и увидимся, услышимся в следующий вторник. Вернее, в ночь со вторника на среду. Доброй ночи.
Всего наилучшего.
Это была программа «Братья». Спокойной ночи, братья.